Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в нашей студии протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами будем продолжать сегодня говорить на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». И остановились в прошлый раз, в общем-то, уже достаточно давненько, да. Прошли мы светскую науку и культуру.
Да, и вот...
Сейчас остановились на образовании.
Да, 14 раздел, 14 глава «Основ социальной концепции», она посвящена как раз проблемам науки, культуры и образования. Собственно, мы об этой главе, об отношении церкви к этим проблемам говорили достаточно долго, и вот последний раздел, который у нас остался, это раздел образования. Говорить об образовании в современной России достаточно... такой сложный вопрос, поскольку образование является сейчас одной из болевых тем в нашей жизни. Мы с вами выросли в стране, в которой было одно из...
Советские школы.
Советская школа и в стране, которая вот имела одно из лучших образований в мире. Советская школа продолжала традиции российской школы и, собственно говоря, та система образования в определенном смысле крах, кризис, крах все-таки такое очень пессимистическое определение, все-таки нужно надеяться на лучшее. Тяжелую болезнь, которую мы теперь видим, эта система образования в стройности своей, она как-то имеет 200-летнюю историю. Собственно, образование и раньше было, но тот вид, ту стройность, оно приобрело в начале 19 века, когда в Европе шли образовательные преобразования все, и Россия отчасти заимствовала внешнюю форму, порядок. Если мы сейчас говорим о Болонской системе, то тогда можно было бы говорить о Берлинской системе образования. Это касается высшего образования, и среднего, и начального образования тоже, это может быть сказано, потому что была выстроена система последовательного образования. Было определено, что человек должен знать в начале, какой круг наук он должен изучать. Понятно, что круг наук расширялся, взаимоотношение предметов немножко менялось, но базовые принципы, они оставались прежними и в российской школе 19-го, начала 20 века, и советская школа, которая заимствует эти принципы и определенным образом их развивает, может быть, что-то отчасти утеряв, но главные, в принципе, все-таки сохранив. И сейчас, тогда, когда мы видим, что в образовании мы начинаем терять свои позиции, конечно, любой разговор об образовании, он такой болезненный разговор. Причем здесь возникает еще такой вот иногда оптический обман зрения, так скажем, связанный с церковью. Кризисные явления в системе образования наиболее явственно начинают обнаруживаться в 90-е, в 2000-е годы с большей яркостью, и это время, когда церковная жизнь в России обновляется, так получается.
Возрождается. Такое духовное образование.
С одной стороны. С другой стороны, церковь заявляет о необходимости своего присутствия в школе. И иногда слышна критика в адрес церкви, церковного присутствия в школе. Но вот соотнесение этих явлений, кризиса в образовании и церковного возрождения, приводит к такой мысли некоторых людей, что это взаимосвязанные явления отчасти, и о том, что церковь с необходимостью должна принести в школу и в жизнь страны такой обскурантизм, отрицание знания, и церковь является такой чуть ли не объективной сторонницей разрушения образования. К сожалению, с этими мифами, с этими умопредставлениями нам приходится сталкиваться. Мы слышим это и в обыденной жизни иногда, и с экранов телевизоров это иногда звучит. Здесь нужно сказать, как мы говорили в связи с наукой, когда было обсуждение проблем науки и отношения церкви к научному изысканию, что церковь не является противницей знания. Церковь, поскольку ум дан человеку Богом, и все, что дано от Бога, есть благо, и ум тоже не является ни каким-то ни худом, ни грехом. Сам по себе, как данное Богом, это благое, вложенное в человека, и познавательное умственная способность, вложенная в человека, она является благой сама по себе. Понятно, что она может приобретать в силу греховной поврежденности человеческой природы греховную направленность. Как грех вносит и искажает все в мире, так и познавательная деятельность человека, она также может повреждаться и искажать. Но это предостережение не является противостоянием образованию. И, как мы можем видеть из того, как выступает Святейший Патриарх, другие иерархи церкви, и если подробнее знакомиться с позицией церкви, то Русскую Православную Церковь также очень заботит происходящее с образованием в стране, поскольку утрата передовых позиций в образовании – это во многом утрата национальной самостоятельности, утрата как культурной составляющей, утрата и национальной идентичности. И, то есть это формирование той среды, где недумающий человек становится человеком влияемым в большей степени. Необразованный человек, он не умеет разбираться, не умеет анализировать информацию, не умеет принимать правильное решение. И это очень опасно.
Это сказывается на многом.
Это не может не тревожить. И христианская традиция, она неизменно уважает светское образование. Здесь от этого мифа мы, конечно, должны убегать. Можно привести пример и сказать, что многие отцы церкви учились в светских школах, в академиях и считали преподаваемые там науки необходимыми для верующего человека. Великий святитель церкви, святитель Василий Великий, он жил в IV веке, это один из выдающихся отцов церкви, писал, что внешние науки не бесполезны для христианина. Христианин должен заимствовать из них все, служащее нравственному совершенствованию и интеллектуальному росту. Сам святитель Василий, он
был очень образованный
человек. Он вырос в образованной семье, его отец был ритором, и первоначальное свое образование святитель Василий получил в Кесарии Каппадокийской, столице Каппадокийской области, и потом он завершал свое образование, светское образование, в Афинах, в языческой академии, одном из лучших учебных заведений поздней античности, при том, что семья была христианской, и он с детства получал христианское воспитание, хотя крещен был во взрослом возрасте, но тогда была практика взрослого крещения достаточно распространена. Его бабка Макрина была ученицей святителя Григория Чудотворца, одного из просвещеннейших святителей третьего столетия. У него была благочестивая мать, благочестивые сестры, братья, потом у него еще два брата стали епископами, то есть семья была глубоко церковной семьей, во многих поколениях, то есть это не семья, вот-вот только-только обратившаяся из язычества, в IV веке такие семьи были, но...
Там поколений несколько уже было обратившихся в христианство.
То есть это была христианская семья из поколения в поколение.
Но, тем не менее, он образование получал в языческом...
В языческой, да, да, в хорошей школе языческой такой, школе. Да,
то есть, университете Греции.
Его обучали христианским основаниям, он жил потом в монастырях, для него это было важно, но получение светского образования, светской образованности тоже было важно. И его друг, святитель Григорий Богослов, с которым они вместе учились, Григорий Богослов тоже, он епископский сын, то есть вырос тоже в христианской семье, в благочестивой семье.
Но тоже учился.
Он учился там же, в этой Афинской языческой академии. И вот по мысли святого Григория Богослова, всякий имеющий ум признает ученость, образование, да, первым для нас благом. И не только эту благороднейшую и нашу ученость, которая имеет своим предметом одно спасение и красоту умосозерцаемого, но и ученость внешнюю, которой многие христиане по невежеству гнушаются, как ненадежной, опасной
и удаляющей
от Бога. То есть святитель Григорий Богослов утверждает ценность светской образованности.
Как он называет внешней образованности.
Да, да, вот тут скорее более правильное даже употребление этой внешней образованности, то есть нейтральной в отношении к религиозному знанию, так скажем. И говорит о том, что и в его время были люди, которые этой образованностью гнушались. И он указывает на то, что они неправы. Это заблуждение сохраняется до сих пор. Причем оно сохраняется иногда в церковной среде этот момент есть. Но сейчас мы это в большей степени можем видеть с другим знаком, да, вот
с обратной стороны.
С обратной стороны. Тогда, то когда есть... церковь признается светскими людьми врагом всякой учености. Хотя это не так, и это мы видим вот, по словам великих учителей церкви. И цитаты здесь можно умножать достаточно долго. С православной точки зрения желательно, чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основана на христианских ценностях. Тем не менее, церковь, следуя многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней, исходя из признания человеческой свободы. Я зачитал сейчас слова социальной концепции. О чем здесь говорится, как это понимать? Понятно, что образованность есть ценность, но образованность есть ценность не автономная, не сама по себе, не сама из себя, вот она ценна.
Ценна, да.
Ценна. Образованность ценна, подлинно ценна тогда, когда она употребляется во благо человеку, тогда, когда она позволяет развиваться человеческой душе так, как человеческая душа должна развиваться и становиться. Алмаз, только что выкопанный из земли...
представляет такой ценности.
Он ценен, поскольку может быть обработан.
Да-да-да.
Но он некрасив. Он не блестит и неопытным взглядом...
Не сверкает,
и он может быть принят за обыкновенный камень,
стекло кусок.
И в нем ничего ни красивого, ни ценного взгляд не увидит. Тот алмаз, которому придана надлежащая огранка, он уже сверкает совершенно по-другому, и ценность его становится очевидной.
Да,
алмаз, вставленный в надлежащую оправу, подходящую ему оправу, которая подчеркивает его достоинство, он выигрывает еще больше. Так вот, церковь говорит о том, что желательно, чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основана на христианских ценностях. То есть система образования должна быть пропитана христианским началом. Человек, получающий образование, он должен понимать подлинный смысл жизни, он должен получать знание таковым, каково оно есть, знание о мире. Но это не значит, то есть это пожелание церкви, но церковь понимает, и ясно, что мы живем в том мире, в котором религиозное образование и построение такой системы образования, которая бы вся строилась на религиозных началах, ну, сложно себе представить. И церковь очень уважительно относится к светской системе образования, поскольку светская система образования в большей своей части все-таки интуитивно где-то она сохраняет общее начало. И церковь готова строить взаимоотношения с системой образования, исходя из признания человеческой свободы. При этом церковь считает недопустимой намеренное навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение монополии материалистического взгляда на мир. То есть вот этот вот момент нужно иметь в виду. Одно дело получение знаний человеком, а другое дело идеологизация знаний, которые человек получает. То есть формирование при помощи знаний, сознательное формирование определенной картины мира. Не предоставление человеку возможности ознакомления с иными точками зрения, то есть сознательное воспитание антирелигиозного чувства, сознательное воспитание материалистического мировоззрения, тогда, когда из-под воли факты подбираются так, и знания подаются так, чтобы формировать материалистическую картину мира. В данном случае позиция церкви, она отрицательная к подобного рода явлениям, поскольку это ограничивает свободу человека, стоит на пути религиозного самоопределения человека. Все-таки знания должны способствовать становлению человеческой личности, знания должны способствовать тому, что человек вникает в окружающий мир, становится способным анализировать, понимать и делать самостоятельные выводы. А знание, которое формирует изначально определенную установку, оно однобоко. И здесь нужно это иметь в виду. И вот в основах социальной концепции говорится: не должно повторяться положение, характерное для многих стран в XX веке, когда государственные школы были инструментами воинственно-атеистического воспитания. Не должна повториться эта ситуация. Церковь призывает к устранению последствий атеистического контроля над системой государственного образования. Этот контроль, атеистический контроль, атеистическая установка, и она достаточно сильна и в современном обществе тоже, поскольку воспитание учителей было определенным, и в данном случае эти установки иногда давлеют и действуют. Иногда, ну вот свой личный опыт небольшой, соприкосновение со средней школой показывает, что эти установки продолжают работать. Причем это иногда даже вот есть какая-то базовая установка, и верующий педагог должен как-то манипулировать, пытаться
лавировать
этой ситуации, поскольку многое из того, что от него требует, причем незаконно требует руководство, противоречит его религиозной совести. Эти моменты тоже, к сожалению, есть. И такая атеистическая предустановка, она существует. Здесь вот позиция церкви, она прописана в социальной концепции, она как раз против такой монополии на атеистическое образование.
Да, атеистического контроля, против атеистического контроля.
Против такого атеистического контроля. И даже тут вот особо выделено, что, к сожалению, до ныне во многих учебных курсах истории недооценивается роль религии в формировании духовного самосознания народов. Это важный момент, поскольку религиозная жизнь, религиозный фактор имели огромное значение, и недооценка этого фактора в жизни многих народов, она существует.
Да, из истории же были изъяты очень многие вот такие параллели. То есть, если разговор шел там о битве там, или каком-то явлении, то совершенно выкидывалась церковь, религия, воздействие, так сказать, православия, христианство вот на те или иные явления в истории. А без этого же русская жизнь просто немыслима была.
Немыслима, да, и невозможно понимание каких-то даже событий национальной истории без учета роли
церкви,
церкви
духовной и людей, там епископов, митрополитов, которые делали то-то и не делали то-то, если государи, допустим, их просили, они делали, как христианское вероучение допускало,
допускало, и потом вот этот духовный фактор в жизни целых народов, роль религиозного фактора. Просто вот один пример хочу привести, тем более, что вот сейчас мы записываем передачу в Великом посту, и на первой седмице Великого поста, которая прошла в этом году, совершалась память святителя Ермогена, патриарха московского. Год юбилейный год, 400 лет со дня его мученической кончины. В 1612 году, в конце февраля, он был уморен поляками в Кремле. Сами события смуты, начало 17 века и сама личность патриарха Ермогена, когда, во-первых, воодушевление народа, общее воодушевление народа, религиозное воодушевление народа, тогда, когда страна, столица покорена, завоеваны западные, северные области, то есть там шведы с одной стороны, значит, поляки с другой стороны.
Лжедмитрий.
Лжедмитрий, то есть
бунты. Претендент на престол.
Да, на престол. Разобщенность огромная. Объективно нет ресурса, материального ресурса для того, чтобы справиться.
Ну, чтобы подняться против.
Против. И сила разобщения, сила, казалось бы, вот какого-то распада, она очень велика. Страна фактически утрачивает национальную независимость и распадается на
Просто как государство.
Как государство, иностранная оккупация. Да. И если бы что-то могло остаться, то остаться, ну, уже дальше Москвы, там, может быть, каким-то образом. И то было, может быть, поглощено в какой-то момент. И вот призыв патриарха Гермогена из темницы, тогда, когда он заточенный и
замученный
под угрозой смерти, он призывает людей подняться, его грамоты имеют огромное воодушевляющее значение. Тогда, когда руководимые необходимостью защиты собственной веры люди поднимаются и все отдают последнее, себя, жизнь свою готовы отдать для того, чтобы страна возродилась и чтобы вера
возродилась,
устояла православная
вера. Устояла, скорее.
Ведь это огромное значение.
Вот это было той силой, которая смогла начать вот это противостояние, сдвинуть с той точки, в общем, распада, которая уже, в общем-то, присутствовала в обществе и в государстве.
Да. И здесь религиозный фактор имел огромное, решающее значение.
Решающий.
И без учета этого фактора просто события правильно, адекватно не могут быть поняты. Это нам важно помнить.
Вот это мы говорим о роли религии.
Да, то есть и вот
значение.
Основы социальной концепции как раз указывают о том, что даже курсы истории, они не учитывают вот этого обстоятельства. И церковь постоянно напоминает о том вкладе, который внесло христианство в сокровищницу мировой и национальной культуры, это тоже большой пласт. Основы социальной концепции провозглашают, говорят о том, что православные верующие с сожалением воспринимают попытки некритического заимствования учебных стандартов, программ и принципов образования из организаций, известных негативным отношением к христианству вообще или православию в частности. Нельзя игнорировать и опасность проникновения в светскую школу оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных сект, под воздействием которых ребенок может быть потерян и для себя, и для семьи, и для общества. Вот это очень важный момент.
Да, тут соблюсти надо такой паритет какой-то.
Вы понимаете, вот крушение советского государства с идеологическим контролем за системой образования. Идеологический контроль был жесткий. И идеологический контроль, он напоминал, вот если мы имеем какую-то почву, то такое ее культивирование, когда, значит, выдирается абсолютно все, что чуждо, и произращивается одна та же культура. А снятие этого идеологического контроля и ослабление религиозности, которая наблюдалась за все советское время, потому что постепенно от поколения к поколению религиозные знания, они уходили. При потребности в религиозной жизни у человека, она вложена в каждого человека. Это привело к ситуации, когда в стране, это начинается даже не в постсоветское время, это начинается еще в 70-е, 80-е годы, тогда, когда возникает необыкновенный интерес к оккультным разным вещам и так далее и тому подобное. То есть сознательное уничтожение религиозности в обществе, оно не привело к уничтожению религиозности как таковой, а привело к формированию такого религиозного сознания, тогда, когда религиозное сознание не получало надлежащего образования само по себе, не становилось правильным образом, и религиозная жизнь развивалась и росла так, как она хотела быть в жизни многих людей, религиозные потребности, и люди шли не к колодцу с чистой водой, а пили из любой лужи, образно говоря. И это привело к развитию разного рода оккультных учений и течений. Этого всего много мы сейчас видим.
Так это и было, помните, это эти было. Секты там Муна, учебники даже.
Да. И это все в какой-то момент, когда идеологическое давление со школы снято, поскольку вот это вот все в обществе...
И оно хлынуло.
И причем это продолжает сейчас развиваться, потому что этого много сейчас. И сейчас это легально получилось. Оно прорастает, вот как огород, который перестали пропалывать. И в этом отношении, значит, это представляет очень серьезную опасность для школы, поскольку это приносится в школу. Это с неосторожностью заимствуется и ставится в образовательные программы. Вот вы привели пример с учебниками Муна.
Это было очень серьезно, очень между серьезно, прочим, они уже так вошли прочненько в школу, выковырить их оттуда было невозможно.
Сложно, потому что нашей епархии вот пришлось столкнуться с этим, И я помню эти события тогда, когда вот буквально с городским отделом образования там были
стычки, такие,
стычки очень серьезные, поскольку учебники издавались хорошо.
Но они же, по-моему, чуть ли не бесплатно.
Раздавались бесплатно, да? Курсы разного рода проплачивались, и при малом вложении средств образования, тогда, когда идет вот подобного рода благодеяние, конечно, люди неразборчивые были, очень падки на эти вещи. И вот эта вот опасность, конечно...
Это серьезная.
Серьезная опасность. Вы знаете, тогда, когда образование вообще имеет огромное значение для страны, для государства. Образование и вмешательство в систему образования, разрушение системы образования, подчинение себе системы образования, формирование системы образования по определенному образцу несет, если государство выпускает контроль и позволяет
кому-то проникать
в систему образования, то государство закладывает под себя огромную бомбу. Исторически это, здесь много примеров можно проводить, потому что то, что не может быть совершено сейчас через систему образования, может быть совершено через 20-30 лет. Тогда, когда...
Прорастет это зерно посеянное, да?
Прорастет зерно посаженное. Это традиционные методики. И здесь нужно иметь в виду этот момент. И основа социальной концепции совершенно справедливо указывает на это обстоятельство и предупреждает, поскольку это должно быть памятно. Далее в основах мы читаем о том, что церковь полагает полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в светских школах по желанию детей или их родителей, а также в высших учебных заведениях. Потребность в этом есть, и возможности для проведения уроков таких должны быть предоставлены. Основы социальной концепции были приняты в 2000 году. Сейчас 2012 год, за это время многое изменилось, и теперь мы видим, что завершается эксперимент по преподаванию основ православной культуры в школе. Наша область входила в состав областей, в которых этот эксперимент проводился, и эксперимент в целом признан успешным, удачным, и даст Бог, такое преподавание сейчас уже будет введено по всей стране. То есть уже вот многое в этом отношении было.
Ну, уже, да, уже какой-то вот такой вот переломный момент вроде такой вот свершается, можно сказать.
Да, то есть
свершается. Вот трудом, конечно, но...
Да, здесь говорилось о преподавании, собственно, закона Божия, и закон Божий может преподаваться там, где родители пожелают. Основы православной культуры – это дисциплина, которая, культурологическая дисциплина, но которая вводит систему православных культурных ценностей, как бы позволяет, не учит религии, но знакомит человека с тем, что такая религия есть, и знакомит с ценностным миром, с культурным миром религии, позволяя, давая необходимую для жизненного выбора информацию. То есть вот ценность этой дисциплины в том, что человек, прослушавший эту дисциплину, он получает некую отправную точку для собственного выбора. Он располагает необходимым запасом знаний для того, чтобы выбирать.
То есть какую-то систему координат, то есть очерчивается, да, система такая?
Да, да, то есть он просвещен в отношении православия и православной культуры. Если он захочет сделаться верующим человеком, для него это не некое терринкогнито, но есть нечто, о чем он имеет знание и представление. Это важно. Священноначалие должно вести с государственной властью диалог, ну и вот как раз этот диалог ведется, направленный на законодательное и практическое закрепление реализации международно признанного права верующих семей на получение детьми религиозного образования и воспитания. В этих целях церковь также создает православные общеобразовательные учебные заведения, и у нас в епархии они не есть, мы знаем, ожидая их поддержки со стороны государства. Это важный момент, потому что в данном случае это тоже реализация прав граждан, поскольку если мы имеем право на бесплатное образование в государственной школе,
в традиционных вот этих общеобразовательных
школах, это ведь право на общее среднее образование, бесплатное, мы получаем. И если мы хотим дать своему ребенку образование в частной школе, то мы должны получить поддержку от государства на это образование. И это вот прописывается здесь в основах социальной концепции. Школа есть посредник, который передает новым поколениям нравственные ценности, накопленные прежними веками. Это очень важный момент, отмечаемый в основах социальной концепции. В этом деле школа и церковь призваны к сотрудничеству. Образование, особенно адресованное детям и подросткам, призвано не только передавать информацию, возгревать в юных сердцах устремление к истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре. Оно должно стать задачей школы не меньшей, а может и в большей степени, чем преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего людского рода. Заканчивается этот раздел «Основ социальной концепции». Это очень важный момент. Школа – мощный воспитательный инструмент, об этом мы забыли. И воспитание нравственных начал в человеке, воспитание гражданского чувства в человеке очень и очень важно. Вот об этом говорят «Основы социальной концепции» в отношении системы образования.
Спасибо большое. Я хочу сказать, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, и говорили мы об основах социальной концепции Русской православной церкви, а точнее об образовании. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо большое, Валентина Федоровна, радиослушатели. Всего всем доброго. До свидания.
До свидания.